Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час в студии с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 8 июля, четверг, сегодняшняя программа «Вот о чем». Россия, Украина и так называемая ЛДНР. Почему все требуют США на переговорах? Кабинет министров Украины продлил до сентября действие карт для пенсионных начислений жителям. После 7 и 6 лет работы в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу из нее ушли модератор политической подгруппы посол Пьер Морель и модератор гуманитарной подгруппы посол Тони Фриш. Первого заменила опытная 68-летняя бывший посол Франции в Китае и России Сильви Берман, второго Шарлотта Риландер. Также СМИ сообщили, что из трехсторонней контактной группы уходит специальный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау. О причинах ухода и преемнике пока не сообщается. Тем временем на Донбасском фронте группировки ЛДНР убили аж 2 солдата ВСУ за последние дни, а в первый день июля аж 24 раза обстреляли их позиции. Почему ОБСЕ меняет своих представителей в диалоге по Донбассу? И поможет ли это разблокировать переговоры? Есть ли у Украины возможность построить так называемую стену на Донбассе, если обстрелы продолжатся? И к чему Зеленского будут склонять Меркель и Байден по Донбассу в ходе их будущих встреч? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш, Андрей Ромарук, волонтер благотворительного фонда «Поверни живым» и эксперт-международник Максим Яли. Наш номер 0800 300 403. Будем рады вашим звонкам, тем более, что они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала в эфире новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Привет. Ситуация с безопасностью на Донбассе за последние недели ухудшилась. Об этом заявила специальная представительница действующего председателя миссии ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Хайди Грау по итогам очередного заседания ТКГ. По ее словам, наблюдается растущее число нарушений режима прекращения огня. Ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил. Хайди Грау отметила также, что на фоне роста числа нарушений режима прекращения огня участники ТКГ на очередном заседании так и не пришли к обсуждению механизмов координации прекращения огня, разминированию и разведению сил и средств. Один украинский военный получил ранение в ходе обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил. Российские гибридные силы 6 раз нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Песок, Старогнатовки, Золотого 4, Причепиловки, Луганского, Авдеевки. Украинские военные открывали огонь в ответ. С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала 3 обстрела в районе опытного Новозвановки Невельского. 1 военный ранен. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах в районе Веселого Донецка Александровки. Группировка ЛНР обвиняет ВСУ в обстрелах ее позиций близ Желобка Золотого 4 Донецкого Калиновки. Группировка ДНР выставила на аукцион первый конфискованный у вынужденных переселенцев дом. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Домовладение находится в селе Васильевка в Ясиноватском районе. Год постройки 2008. Стартовая цена более 1,5 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля. СМИ группировки пишут, что процессы использования жилого фонда, оставленного уехавшими донечанами, запустил лично главарь боевиков Денис Пушилин. 617 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. В Донецкой области, в частности, 12 человек заболели ковидом. На Луганщине 17 новых случаев заражения и 3 летальных случая. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 55 человек заболели ковидом и 2 человека умерли. В Ордо 127 случаев и 13 умерших. Украина отказалась от закупки электроэнергии с белорусской атомной электростанции. Это может стать значительным вкладом в борьбу против режима Александра Лукашенко. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем. По словам премьера Литвы, Европа надеется на то, что Украина откажется от опасных поставщиков и будет переходить на европейский тренд зеленой энергетики. Литва, напомню, выступает против белорусской АЭС, поскольку она находится возле литовской границы и не отвечает нормам Евросоюза. Глава группировки ДНР Денис Пушилин не исключил, что комендантский час может быть отменен осенью. Решение об этом будет принято после анализа ситуации с преступностью. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки ДНР. По словам Пушилина, с отменой комендантского часа в выходные дни вернулись виды преступлений, которые за последние годы не совершались. Например, угоны автотранспорта, также участились грабежи в ночное время суток. Напомню, группировка ДНР на подконтрольной ей территории отменила комендантский час в выходные дни. Вместе с тем, на выходных усиленно патрулировали улиц и проверок местных жителей. В Киеве демонтируют памятник дружбы с российской столицей Москвой. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской администрации. Его передадут в музей тоталитаризма. В Киевском горсовете отметили, что памятные знаки в честь дружбы России и Украины потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс. Новости коротко. Министерство по вопросам реинтеграции перечислило около 1,5 миллиона гривен семьям незаконно заключенных в России украинских граждан. 14 семей получили по 100 тысяч гривен. Мобильная клиника, в которой предоставляют медицинские услуги и выявляют скрытые случаи домашнего насилия, заработала в прифронтовой Авдеевке. Об этом сообщает Фонд народонаселения ООН в Украине в Facebook. Специалисты мобильной клиники проводят осмотр бесплатно. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 9 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 15 до 18, днем от 29 до 33 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую новых слушателей, слушателей Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре, надеюсь, вы примете участие по номеру 0800-300-403. Мы обсудим кадровые замены в корпусе дипломатов, которые участвуют в переговорах по Донбассу. В частности, ушли многолетние модератор политической подгруппы, трехсторонней контактной группе, посол Пьер Морель, и модератор гуманитарной подгруппы, посол Тони Фриш. Также вот-вот, как сообщалось, уйдет и специальный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Хайди Грау. Почему ОБСЕ меняет своих представителей в диалоге по Донбассу, и поможет ли это Украине разблокировать переговоры? Есть ли у Киева возможность построить некую стену на Донбассе, если обстрелы продолжатся, и к чему Зеленского будут склонять Ангела Меркель и Джо Байден в ходе их будущих встреч? Естественно, в вопросе по Донбассу. Об этом мы поговорим в студии. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Президент Украины Зеленский упоминал о том, что к переговорам по Донбассу стоило бы привлечь США, а не субъектности Украины и желание вести переговоры с США, говорил Владимир Путин. Даже представители группировок ЛДНР говорили о том, что их нужно привлечь к переговорам с участием Вашингтона. Почему стороны конфликта на Донбассе постоянно поднимают тему расширения формата переговоров? Свое мнение об этом высказал украинский политолог Константин Батовский.
А с нами сейчас на прямой связи Константин Батовский, политолог, директор агентства развития при Азове. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин, зачем сепаратисты, а это надо понимать, да, одно и то же, что Кремль, поднимают вопрос об участии США в переговорах по Донбассу? И вообще, почему сейчас эта тема вдруг так возникла?
Вы совершенно верно подметили, отождествили сепаратистов с Кремлем, потому что впервые за долгое время представители оккупационных администраций двух украинских оккупированных территорий, Луганской области и Донецкой области, отдельных их районов, выступили с синхронным заявлением. Это, что называется, случается очень редко за всю историю наблюдений. Что говорит о том, безусловно, что эти люди выполняют приказ Кремля, И приказ Кремля – это такая вот многоходовочка очередная в духе российской внешней политики. Я думаю, что идея вот привлечь США возникла после встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом для того, чтобы вот как бы максимально довести до США кремлевскую версию событий. Для того, чтобы вот вовлечь Соединенные Штаты в тот клей, в который сейчас превратился Минский процесс. Он зашел в абсолютный тупик. И зашел как раз потому, что Российская Федерация не вздвигается в своей позиции ни на миллиметр. Россия не демонстрирует ни одного жеста доброй воли, который мог быть интерпретирован как путь к миру, шаг к миру. Например, уже второй день подряд мы несем потери на фронте. Гибнут наши солдаты. Сегодня вот погиб еще один украинский воин. На фронте наблюдается по-прежнему обострение. Нет никакого прогресса в процессе обмена заложниками. То есть мы видим, что параллельно вот этому вот желанию инкорпорировать США в переговорный процесс, Россия не демонстрирует ни одного шага навстречу Украине, ни одного шага навстречу миру. Поэтому это... новость – это часть вот некой многоходовочки. Смысл ее нам еще предстоит понять. И это, конечно же, не имеет ничего общего с желанием как-нибудь вот приблизить мир сбоку страны-оккупанта Российской Федерации.
Давайте попробуем, может быть, вместе с вами прямо сейчас в прямом эфире понять. Ну вот смотрите, Кремль приглашает Соединенные Штаты принять участие в переговорах. США, понятно, поддерживают Украину в этих переговорах. Кремлю это зачем? Для того, чтобы установить еще один контакт с Соединенными Штатами, и в этом заключается многоходовочка? Или все-таки есть действительно желание разрешить каким-то образом этот конфликт?
Желания нету никакого точно, потому что обычно сторона, которая хочет способствовать миру, для этого предпринимает какие-то шаги, которые могут быть интерпретированы как жесты доброй воли. Так вот, ни одного жеста доброй воли мы сбоку оккупантов не видели. Мне кажется, что Кремль пытается повысить ставки в отношениях с Соединенными Штатами. Кремль хочет таким образом вовлечь как бы Соединенные Штаты в свой бред, навязать свою версию событий, показать, что вот Россия никоим образом не влияет на сепаратистов, что там вот есть некий как бы восставший народ, который надо слушать. Все, чего добивается Кремль, это чтобы Соединенные Штаты в открытую выслушали людей вот с оккупированных территорий, представителей оккупационной российской администрации, которые выдают себя за некий, прости господи, народ Донбасса. И вот для Кремля это задача первоочередной важности. Таким образом, Кремль показывает, что он не есть стороной конфликта, что есть некий, снова-таки, прости господи, народ Донбасса, с которым все должны разговаривать, а тот, кто с ним не хочет разговаривать, тоже не хочет вот реального мира. Я думаю, что вот всю эту многоходовочку Кремль затеял именно вот для этого.
А тогда Зеленскому зачем в этом участвовать?
Ну, вы знаете, президент Зеленский все-таки не является достаточно опытным политиком. Он очень искренен в своем намерении попросить вот сильных мира сего, обратиться и к Соединенным Штатам, и к правительству Канады, к Ангеле Меркель, к президенту Макрону. Он обращается ко всем мировым лидерам с просьбой помочь. И в этом его можно понять, потому что его намерение окончить войну, оно есть абсолютно искренне. Другое дело, что, наверное, Владимир Зеленский все еще не смирился с мыслью о том, что закончить эту войну в первую очередь не заинтересован Кремль. Именно Кремль эту войну продолжает, подливает каждый день масло в огонь и убивает украинских граждан на Донбассе. Практически каждый день. Вот наш президент еще, мне кажется, не дозрел до осознания этого печального факта.
А когда Зеленский говорит о любом другом удобном формате, в котором могли бы участвовать США, что он имеет в виду? Какая может быть альтернатива нормандской четверке? И нужна ли она?
Ну, смотрите, во-первых, альтернатива нужна, потому что что минский формат, что нормандский формат находятся в очевидном тупике. Эти две площадки, к сожалению, не способствуют миру, не способствуют завершению войны.
Две минские и нормандские имеете в виду?
Конечно. И никак не способствует делу реинтеграции наших территорий, оккупированного, аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. И, конечно, Владимир Зеленский, как человек в политике новый, вот как такой вот неофит, он пытается просто вот кричать и бить во все двери и как можно больше внимания привлекать к тому факту, что ну ничего же не делается. Вот мы же как-то все застряли, что в минском, что в нормандском формате, и ничего никуда не рушится. Поэтому, может, если навалиться с новыми силами, если пригласить в процесс новых игроков, тогда, может быть, что-то с мертвой точки так и сдвинется. По крайней мере, вот примерно такой ход мысли сейчас у людей на Банковой улице в Киеве.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Кабинет министров Украины продлил до сентября действие карт для пенсионных начислений жителям неподконтрольной части Донбасса. Связано это с тем, что из-за закрытых КПВВ люди не могут приехать и верифицировать эти карты. На этом фоне в Ордло появилась целая схема с обналичиванием украинских пенсий. Действует ли она сейчас, как вообще обстоит дело с пенсионным обеспечением жителей Ордло? Об этом моей коллеге Инне Кузнецовой рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Ви якось говорили про те, що для пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях, зараз створені ЦНАПи в часті, в Золотому, але ви так само знаєте про те, що ці ЦНАПи можуть працювати, але вони не можуть обслуговувати громадян з окупованих територій в зв'язку з тим, що на КПВВ там за 7 пройти. Як, чи маєте ви інформацію про те, як громадяни з цих територій отримують цю пенсію зараз?
Ми постійно слідкуємо за тим, щоб от ті 626 тисяч пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб, як ми їх називаємо, щоб вони отримували вчасно пенсію. І вони отримують. Так, у нас був період, коли ми не знали, а скільки з них, ну ми ж нараховуємо, і вони ж, всі, до речі, всі ці пенсіонери отримують пенсії на картки в Ощадбанку. Там немає жодної там виплати через пошту чи там як. Тому ми дивилися, а де ці люди, вони знімають кошти чи не знімають? Знімають. Користуються, тобто вони виплати отримують і вони на них живуть, будемо так говорити. Але проблема ж не в цьому. Проблема в тому, що ми ж знали іншу кількість людей, яка от в період 2014 року, яка прийшла навіть на територію підконтрольну Україні, яка заявила про себе і навіть була зареєстрована, облікована. Там було там 1 100 000 навіть, та, тисяч людей, але все одно залишилося постійно отримувати тільки 626 тисяч. Тобто всі інші припинили приїжджати, потрібно були ці довідки. Зараз вже довідки, ну, цей карантинний закон, він це припинив. Тому питання є і питання треба вирішувати. І ви знаєте, що сьогодні я дякую Людмилі Денісовій, вона опікується цим питанням, тому що вона добре, як ти ж соціальний міністр, знає соціальне законодавство, що коли припиняється виплата, держава має поновлювати і так далі. Тобто це ж теж про права людини. І ми сьогодні напрацьовуємо це питання для того, щоб для поновлення виплат, скільки треба коштів, хто ці люди і як їм, наприклад, надавати такі...
Тобто чи обраховано те, от, наприклад, чи є у вас підрахунок такий, яку суму мешканці непідконтрольних територій не отримали? Тобто вона нарахована, але залишилась?
Є, і на мене ця сума, вона дуже завелика. Розрахункова сума пенсійних виплат за період серпня 2014 року по жовтень 2020, знаєте, скільки вона складає? Майже 90 мільярдів.
Тобто нарахували, і вони там лежать, ці гроші?
Це ті гроші, які, якби нічого не сталося, ми б людям би виплачували по пенсії. Але ж ми не знаємо, ці люди, вони живі, де вони, хто вони. Тобто це по тому, от як я вам казала, да, що був до війни, був 1 278 000 пенсіонерів на Донецькій і Луганській областях. Ми знаємо, кому ми платимо. Але ми також знаємо, що якби цього не сталося. Але ми знаємо іншу цифру. Ми знаємо втрати надходжень до пенсійного фонду внаслідок окупації окремих районів Донецької і Луганської областей за період також серпня 2014 по травень 2021 року. Це 141 мільярд гривень. Угу. Розумієте, да? Тобто так. Це втрати держави і людські, і економічні.
Добре, але є ще таке, що ну, визначена категорія там людей. Ми знаємо, що вони раніше отримували цю пенсію, тепер перестали отримувати, тому що вони не можуть доїхати. От чи є обраховано
от таких кількість? Немає, тому що ми не знаємо. Ми не розумієте, да, я знаю, що Олексій Резніков, я знаю, що команда Мінцифри, вони довго працювали над тим, як зробити оце підтвердження, оцю ідентифікацію цієї людини, щоб ми могли їй нараховувати, тому що ми за повернення людей в Україну. Ми за те, щоб вони розуміли, що про них тут думають. Сьогодні тільки завізувала проект розпорядження, він розроблений Міністерством реінтеграції, він так і називається «Стратегія деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій». Можливо, там буде вектор і дорожня карта цього руху України до повернення територій і людей, найголовніше.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
После 7 и 6 лет работы в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу из нее ушли модератор политической подгруппы посол Пьер Морель и модератор гуманитарной подгруппы посол Тони Фриш. Первого заменила опытная 68-летняя бывший посол Франции и Китая в России Сильви Берман, второго Шарлотта Риландер. Также СМИ сообщили, что из трехсторонней контактной группы уходит спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посол Хайди Грау. О причинах ухода и преемники пока не сообщаются. Тем временем на Донбасском фронте группировки ЛДНР убили уже 2 солдата ВСУ за последние дни, а в первый день июля аж 24 раза обстреляли их позиции. Почему ОБСЕ меняет своих представителей в диалоге по Донбассу и поможет ли это разблокировать переговоры? Если у Украины построить некую стену на Донбассе, если обстрелы продолжатся, даже несмотря на вот такие вот кадровые ротации в трехсторонней контактной группе, и к чему Зеленского будут склонять Ангела Меркель и Джо Байден? По Донбассу в ходе их будущих встреч мы знаем, что в июле у Владимира Зеленского запланирована встреча с этими двумя лидерами. Об этом мы поговорим в студии. С нами на прямой телефонной связи Андрей Ремарук, волонтер благотворительного фонда «Поверни живым». Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Присоединяться к нашему разговору и представители Донецка в украинской делегации на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш говорят уже, что присоединился. Сергей, здравствуйте.
Вечер.
Ждем также эксперта-международника Максима Ели. Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы. Звонки традиционно бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Первый вопрос Андрею Ремарку. Андрей, ну вот за июль 2 погибших, Юрий Письменный и Богдан Бродовский, 4 и 5 июля, они погибли на Донбасском фронте. Скажите, ну, держите вы связь с бойцами вооруженных сил Украины на фронте, эти жизни конкретно можно было спасти?
Ну, если говорить об погибших, конечно, эти жизни можно было бы спасти, если бы у нас были бы технические решения, и армия перевооружалась и финансировалась, и Министерство обороны работали бы в этом векторе более активно. Если же говорить вот, в принципе, сейчас будет годовщина там очередного всемирного, всеохопливающего, очень, как его там Зеленский только не называл, режима тишины, который по большому счету ни к чему не привело. Если мы будем смотреть на цифры, сравнивать, смотреть на осень прошлого года, зиму этого года и весну и лето, которые сейчас мы видим, то у нас получается в среднем по всем месяцам количество обстрелов снизилось всего-навсего на 25%. Да, полностью пропало вооружение крупнокалиберное, я сейчас имею в виду 152 миллиметра, оно не так активно используется русскими войсками, российскими войсками, что уменьшило практически в 2.5 раза количество раненых. Но, видим, обстрелы происходят, провокации происходят, российские снайперы охотятся. Вот буквально несколько часов назад, недалеко от Маринки, российский снайпер дистанции 1200 метров ранил бойца 28-й бригады. Хорошо, что там обошлось, и парень будет живой и здоровый, вернется на службу. Война идет. И как ее остановить пока что, я так понимаю, никто не имеет этого понимания.
Ну вот будет годовщина этого полного и всеобъемлющего перемирия, о котором вы говорите, 22 июля, то есть через две недели, и как раз, да, будет возможность подвести вот такие вот итоги, ну, которые вы уже, в частности, подвели. Андрей, а вы говорите о том, что можно было бы спасти. Ну, давайте конкретно вот скажем, что нужно для того, чтобы без постройки пока что какой-то стены, мы еще задам об этом вопрос, да, как вот между Израилем и Палестиной, возможно, но сейчас уже вот как можно было бы спасти жизни Юрия Письменного и Богдана Бродовского? Но благодаря какому оснащению, каким технологиям?
По состоянию на сегодняшний день Министерство обороны Украины, которое возглавляет товарищ Тран, заключен один договор и проведен всего-навсего один тендер. Это в стране, которая ведет войну против одной из мощнейших армий мира. Это есть недопустимо. Закон про государственные оборонные закупки, который принят еще в прошлом году, тоже практически год тому назад, он не работает из-за того, что Министерство обороны не прописало нормативно-правовую базу, которая разрешает начать закупки, заключать контракты и проводить поставки вооружения войска. Само вооружение, да, нужно иметь четкое понимание, что нам надо в краткосрочной перспективе, в среднесрочной и долгосрочной. Если мы говорим прямо сейчас и уже, это уже современные комплексы видеонаблюдения, чтобы бойцы вообще не поднимали голову и не подвергали себя опасности снайперам, либо там минометным обстрелам. Имели качественную сеть видеонаблюдения, которая позволяет им не только там анализировать и собирать информацию, но и принимать какие-то оперативные решения. К большому сожалению, у нас на 7-м году войны весь спектр мелких ДПЛА несется на фронт на плечах волонтеров. Полностью. Коптеры, квадрокоптеры, эксокоптеры, октокоптеры. Лучшая ситуация с беспилотной авиацией типа «Крыло». И даже если мы уже говорим про приборы ночного видения, тепловизоры, их тоже не хватает. Мы в среднем, фонд «Поверни живым» в среднем за год отвозит и привозит с фронта, чтобы обслужить 360 тепловизионных приборов. Это средняя цифра. И за 7 лет, чтобы ну, не удостоиться купить такой элементарный прибор, который не стоит так уж и дорого, порядка там 4000, если мы говорим о военном приборе, $4000, ну, это смехотворно в рамках бюджета Министерства обороны.
Ну, то есть вынуждены высовываться украинские военные для того, чтобы вести наблюдение за противником, который находится в, ну, часто в нескольких сотнях метрах, и вот часто конечно. Из-за этого
если
гибели.
Ты не видишь... Да, если ты не видишь противника, ты не знаешь его планов. Если ты не знаешь его планов, ты подвергаешь себе опасности. Вот и все.
Андрей, сейчас очень много начали говорить обозреватели, которые специализируются по Донбассу. Ну вот на плане Б, как его называют Владимир Зеленский, или стене некой. Ну, наверное, есть для этого поводы. Устало уже и украинское общество от этого непрекращающегося конфликта из-за неуступчивости Российской Федерации. Скажите, ну, теоретически есть шанс построить какую-то стену действительно на линии соприкосновения, ну, наверное, такую, как между Палестиной и Израилем, чтобы, ну, вообще исключить возможность огневых провокаций со стороны противника. Теоретически это возможно?
Теоретически построить можно и практически тоже, но избежать, как мы видим на примере Израиля и Палестины, полного избежения, избегать полных там ликвидаций всех обстрелов, мы не можем так говорить. Все равно провокации будут.
Ну, провокации, вы имеете в виду ракетные какие-то, да, вот как позволяют себе палестинские?
Послушайте, мы не построим высотой такую стену, которая бы не позволяла перелететь хотя бы мини-82-го калибра, которая поднимается на высоту там до 1.5-2, а то крупный калибр еще выше, километров. Мы не построим такую высокую стену. Мы, к большому сожалению, на сегодняшний день не оснащены такими техническими средствами разведки, которые бы позволяли нам оперативно вычислять место, откуда ведется артиллерийский либо ракетный обстрел. У нас нету таких средств. И построить, чтобы что? Чтобы отказаться от этой территории раз и навсегда, вынести этот вопрос на референдум или же пробовать как-то продолжать бороться за свою же территорию. Если мы отказываемся от Донбасса, мы, соответственно, отказываемся от Крыма. мы декларируем это на весь мир, к большому сожалению.
Ну да, но не обязательно, наверное, политически отказываться. Ну, возможно, сделать это в качестве символической заморозки конфликта, да, чтобы сохранять жизни военнослужащих.
Любая война подразумевает потери, как бы нам этого не хотелось. И если мы говорим в планах... Знаете, я сейчас скажу такую аморальную немножечко вещь. Если посчитать те деньги, которые государство потратило на социальные выплаты погибшим, семьям погибшим и социальные выплаты раненым бойцам, фронт давным-давно можно было бы обеспечить тепловизионными приборами. Если мы возьмем... грубо говоря, прошлый год фронт можно было бы полностью обеспечить на несколько лет вперед без пилот авиации. Звучит аморально. Но почему-то государство, сейчас я вам скажу, в оборонные предприятия у нас на сегодняшний день подают в суд на Министерство обороны за то, что оно не погашает долг перед ними. И одновременно же Министерство обороны в конце прошлого года возвращает десятки миллионов гривен с приметкой «не использованы». Это вопрос уже к качеству тех менеджеров и тех людей, которые возглавляют министерство. Они непрофессионально себя показывают, им давным-давно надо было уйти, уволить, а еще лучше посадить в тюрьму. Потому что не обеспечивать людей, которые гибнут, это, ну, госизмена, с моей точки зрения.
Спасибо большое, Андрей. Я отпускаю вас, знаю, вы торопитесь. Это был Андрей Ромарук, волонтер благотворительного фонда «Повернись живым». С нами Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области, украинской делегации на переговорах по Донбассу. Сергей, ну, давайте вот поговорим об этих кадровых изменениях, которые сейчас последовали со стороны ОБСЕ в трехсторонней контактной группе на переговорах по Донбассу. Ну, вот еще раз напомню, что ушли оттуда Пьер Морелли и Тони Фриш. 7,6 лет они, соответственно, проработали. Первый это был модератором политической подгруппы, вторая гуманитарной подгруппы. Ну, давайте хотя бы расскажите, напомните, да, как вам впечатление от Морелли и Фриш, от их работы? Вот так долго они работали. Ну, вот как они, с вашей точки зрения, работали, справлялись со своей функцией?
Знаете, трудно ответить, потому что я не знаю, как они видели свою функцию просто. Здесь есть немножко различия, да, то есть мы видим их функцию так, а не иначе. Я прихожу к выводу, что часто конкретные представители ОБСЕ видят свою функцию не в разрешении конфликта, к сожалению, а в сохранении самой площадки для, как они считают, диалога, то есть переговорной площадки. И в этом, наверное, проблема, потому что им все равно, с кем идет этот диалог, скажем так, какой итог, по сути, какие последствия могут иметь, скажем, вот какие-то договоренности не с теми людьми. Им важно, чтобы сохранялся переговорный процесс. Поэтому цели у нас немножко разные с ними. Мы все-таки хотим действительно окончить этот конфликт, вернуть эту территорию этих людей, скажем, украинскому государству, освободить их по сути, потому что сегодня, я считаю, они находятся в заложниках, там они не могут не выехать, скажем так, да, не пользоваться социальными благами, которые государство Украины предоставляет. Поэтому мне трудно сказать именно, как они справлялись со своим, скажем, видением. Если они считают действительно, как я это думаю, что важно сохранить переговорный процесс, а не результат этого процесса, то они справлялись, в принципе. Но, с другой стороны, можно сказать, что они завели в тупик переговоры. Потому что и господин Фриш, и господин Морель, на мой взгляд, сделали все для субъективизации ОРДЛО как отдельных делегаций, что полностью противоречит Минским соглашениям, прежде всего. И противоречит смыслу, в принципе, Минских соглашений. Потому что они все-таки заключаются в восстановлении территориальной целостности, а не создании там каких-то отдельных образований, которые будут руководиться из Москвы. Поэтому переговоры, да, они сохранили, но завели в тупик. И сегодня мы имеем, скажем, то, что политическая подгруппа не работает фактически, скажем, и, ну, можно говорить о том, что не решаются вопросы и на трехсторонней контактной группе непосредственно, скажем, более того, я, ну, в моем понимании, скажем так, имидж ОБСЕ пострадал, то есть я не считаю сейчас представителей, может быть, организации мне трудно судить, да, но представители ОБСЕ, которые, скажем, курируют переговорный процесс, являются посредниками и модераторами переговорного процесса в Украине, скажем, я не считаю их объективными, к сожалению. день.
Но это в ваших глазах пострадал, да, как представитель украинской делегации. Насколько я понимаю, россияне и вот представители группировок ЛДНР благодарили Фриша и Мореля за работу, да, и совсем другого мнения об их работе.
Ну, мы тоже благодарили Мореля, Фриша не благодарили, кстати, и меня это удивило, потому что это достаточно недипломатично, наверное, но искренне было. Мореля благодарили, опять же, знаете, есть, ну, я иногда слышу мнение, что вот они пророссийские. Ну, можно, наверное, так сказать по Тони Фришу, потому что, ну, вы проскальзывали в его словах, скажем, ну, на мой взгляд, не объективное, это мое личное субъективное мнение, да, но не объективная позиция, как-то он все-таки больше склонялся к представителям ОРДЛО и российской стороне. Что касается господина Мореля, я не могу сказать, что он пророссийский. Просто он, как опытный дипломат, скажем так, всегда давил на тех, на кого можно давить. Поскольку Украина является жертвой агрессии, и, к сожалению, опять же, за 7 лет переговоров мы делали такие уступки, которых нельзя было делать. То есть, с нашего позволения произошла субъективизация ОРДЛО практически в переговорном процессе. Слава Богу, не в политическом плане, но в переговорном процессе. Он этим пользовался и давил действительно больше всего на Украину. Хотя его заключительное выступление в ОБСЕ, на совете ОБСЕ, было очень объективным и очень трезвомыслящим. То есть, там он говорил совершенно другое и вел другую линию, чем, скажем, именно в переговорной комнате.
Ну, то есть говорил о том, что Россия агрессор, да, Россия сторона конфликта.
Да, абсолютно. Абсолютно. Абсолютно объективное выступление. Но в переговорной комнате он вел себя совершенно иначе. Потому что от России ничего не добьешься, скажем так, а вот на нас можно давить, какие-то уступки получить. И знаете, вот последние заседания показывают, что, наверное, на нас тоже теперь не сильно можно давить, потому что достаточно жестко мы отвечаем на попытки субъективизации ОРДЛО. Вчера госпожа Грау, вчера была трехсторонняя контактная группа, кстати, да, ну, на мой взгляд, не дипломатично пыталась давить на представителя Украины. Александр Мережко, замглавы делегации, вчера вел заседание с нашей стороны. И Александр достаточно жестко и отвечал, скажем, на ее предложение убрать из переговорного процесса представителя ОРДЛО от Украины, при этом сохранив, скажем, представителя ОРДЛО от России. То есть монополизировав, да, представительство от ОРДЛО в переговорном процессе, фактически за представителями России, и выбросив таким образом переселенцев, да, из решения вопроса судьбы Донбасса. Вот я, честно, по-человечески это не понимаю, потому что, мне кажется, переселенцы и так больше всех пострадали. Даже больше тех, кто сейчас живет там. Да? Может быть, они в заложниках, но в этом их тоже есть часть вины. Да? У них было право выбора, есть возможность какая-то выбора. Переселенцы до сих пор вот, людей выбрасывают. Вот у меня буквально кума вчера написала, что за там 2 месяца или 4 месяца ее второй раз выбрасывают со съемной квартиры с семьей. Да? То есть люди действительно страдают. Но наше мнение почему-то не хотят учитывать. Нас не замечают. Понимаете, мы не создаем проблемы для ОБСЕ. За нами не стоит дядька с ядерной дубинкой, к сожалению. Скажем так. Поэтому они прислушиваются больше, или давят, точнее, на тех, на кого можно давить. Но, я же еще раз говорю, эта позиция будет меняться, и те заявления Зеленского о стене, мне кажется, вы их неправильно трактуете, то есть не идет речь о построении какого-то физического объекта, идет речь об изменении политики, в том числе экономической, по отношению к оккупации Донбасса, по отношению к оккупированной территории. Вот это может быть, я думаю, скажем так, ужесточение этой политики.
То есть, что имеется в виду под ужесточением?
Я не обсуждал с Владимиром Александровичем этот вопрос. Как я понимаю, да, из моего анализа, опять же, имеется в виду, что мы до сих пор начисляем пенсии людям, скажем, не зная, живы ли они вообще за 7 лет, такое впечатление, что там не умирают вообще пенсионеры, да, потому что нам количество людей, пенсионеров присылают одно и то же уже 7 лет подряд с той стороны. Мы поставляем туда водные ресурсы, которые не всегда оплачиваются, будем откровенно говорить. Туда идет гуманитарная помощь от международных организаций, которая на самом деле, если посмотреть перечень просто товаров, я уже не говорю о том, что мы не можем открыть контейнеры, посмотреть, что на самом деле туда везут. Но даже по их перечню, это стройматериалы, это насосы, да, которые могут использоваться там, в военных целях в том числе. То есть много очень товаров двойного назначения, далеко не медикаменты. Ну, множество очень вопросов, вот таких, которые, скажем, не всегда понятны. Да? У нас действительно денег на армию не хватает, а мы почему-то финансируем или содержим не людей, потому что к людям у меня вопросов нет, а, скажем, решаем социально-экономические проблемы оккупанта фактически на его территории. Потому что мы не знаем, куда идет эта помощь. Как она распределяется?
Хорошо, Сергей,
не гуманитарные организации ее там распределяют. Она поступает в общий.
О стене чуть-чуть попозже поговорим. Хочется вот еще ваше мнение понять. Ну, а вы вот допускаете, что бывшие представители ОБСЕ в трехсторонней контактной группе была цель поддерживать вот этот процесс ради самого процесса. А зачем, вот с вашей точки зрения, ну вот если не решить этот конфликт, да, а именно поддерживать процесс, ну тогда зачем поддерживать этот процесс?
Ну, а вы можете мне назвать хоть один конфликт, при посредничестве, решаемый при посредничестве ОБСЕ, который закончился, скажем, какими-то договоренностями? У нас есть Приднестровье, которое уже 30 лет, да, там посредник ОБСЕ. У нас был Нагорный Карабах, ну, собственно, остается, который 25 лет не решался, пока Азербайджан, скажем, не решил его иными путями. Но я, например, ни одного примера такого не знаю. Тем не менее, ОБСЕ – это организация по безопасности. Это нужная организация, действительно, потому что она является глазами мирового сообщества, скажем, в зоне конфликта. И я не могу сказать, что совершенно необъективный взгляд. Наоборот, я еще раз говорю, Морель выступил очень правильно на совете ОБСЕ, абсолютно объективно. А переговорный процесс нужен, потому что, ну а как? Если он будет сорван, если его не будет, скажем так, то ну, это минус ОБСЕ, это минус конкретным дипломатам, которые допустили такую ситуацию. Все-таки они карьерные дипломаты, да, у них есть, скажем, ну, свои и профессиональные амбиции, ну, извините, и материальные тоже, они зарплату, наверное, за это получают. Поэтому здесь множество факторов, у некоторых субъективные, люди всегда действительно они могут иметь какие-то симпатии или антипатии какой-то из сторон. Кто-то может просто не понимать сути конфликта. Да? Не все ведь выезжали, допустим, в зону конфликта, да, они не могут обладать информацией, которую, допустим, я обладаю как житель этого региона. Поэтому здесь разные могут быть причины. Я бы не хотел там углубляться в это. Это уже такая конспирологическая теория могут начаться. Я просто говорю о своем мнении. На мой взгляд, все-таки часто деятельность конкретных представителей от ОБСЕ в переговорном процессе сводится к переговорному процессу, но не к разрешению конфликта.
Сергей, еще касательно вот этого рокировки, которая сейчас происходит в трехсторонней контактной группе, потом обратимся к Максиму Ели, эксперту-международнику, который к нам тоже присоединился. Ну вот сейчас Тони Фриш и Пьер Морель, я так понимаю, это такие плановые ротации, да, а допустим Хайди Грау, о замене которой тоже сообщили средства массовой информации, ну, наверное, это что-то означает, эта замена, вот как вы это прокомментируете?
Ну, я думаю, нет планов каких-то, потому что есть модераторы, которые, скажем, год работали, есть, которые 7 лет работали, как Морель, да, и Тони Фриш. Я думаю, что все-таки это обусловлена позиция украинской делегации, которая стала откровенно заявлять, и была встреча в Киеве с послами «семерки», и на всех международных уровнях мы перестали молчать, скажем так, и откровенно заявляем о том, что... Ну, сложно работать, скажем, в таких условиях, да, то есть, когда фактически посредник не выполняет сами Минские соглашения, в которых четко расписаны роли сторон, да, кто является субъектом, кто является членом трехсторонней стороны, кто должен консультироваться просто, да, или согласовывать какие-то вещи, по каким темам. Это все написано. Да. Поэтому я думаю, что учитывался этот фактор. Насколько... скажем, этот фактор сыграл роль в будущей замене госпожи Грау, мне трудно сказать. У меня не было контактов с представителями ОБСЕ, которые решали это. Но я думаю, все-таки мнение Украины, как члена трехсторонней контактной группы, наверное, руководством ОБСЕ учитывалось.
А как вам вот эта новая представительница Сильви Берман? Она уже, я так понимаю, модерировала политическую подгруппу.
Я бы не хотел, честно, давать характеристики человеку после первой встречи, тем более, что мне с ним еще работает. Но, к сожалению, если коротко, то фактически она повторила все посылы господина Мореля, назвав, во-первых, Ордло делегациями уже в первый же день, да, хотя они таковыми не являются, призвав, опять же, для разблокирования работы политической подгруппы удалить нас, переселенцев, оттуда, но при этом не призвав Россию удалить судимую за терроризм Майю Пирогову, да, то есть хотя бы вот для, ну, проформы, как говорится, призвали хотя бы, да, вот таким образом тоже решить проблему. Нет, скажем, без всяких оснований, я об этом вчера Мережко говорил, он сказал, что я вообще не понимаю, у нас какие, на каких основаниях мы должны рассматривать вопрос об исключении там из переговорного процесса наших людей, которые официально введены в процесс нотами МИДа. Но, с другой стороны, остаются люди, которые мало того, что судимы, да, за терроризм, они еще и официально не введены в процесс ни одной из сторон трехсторонней контактной группы. То есть их просто не должно быть там. Поэтому непонятно, почему вообще так ставился вопрос. Но он ставился, это было как предложение госпожи Сильвии Берман и, скажем так, даже как требование настоятельное госпожи Грау. Наверное, она под конец решила...
Угу, проконсультировать.
Да, вот надавить на нас, уйти с маленькой победы, разблокировать, скажем, работу.
Давайте Максима Ели подключим, эксперта-международника. Максим, ну, сейчас все чаще поднимается, наверное, не зря вопрос о том, что стоит сделать Украине дальше по Донбассу. Ну, наверное, устал от этого украинского общества всего. И Владимир Зеленский все громче говорит вот о некоторых планах «Б». Вот Сергей Данилов говорит, что у Владимира Зеленского там планов аж до буквы «Я». Ну вот сейчас есть два таких плана, которые обсуждаются. Это смена Минских соглашений, ну то есть либо выход из них, либо появление какого-то нового переговорного формата, или полная заморозка вот этих вот всех переговоров. Вот какой, с вашей точки зрения, сейчас реальнее в контексте той международной обстановки, которая сейчас сложилась вокруг Украины в частности?
Смотрите, я вот как раз вчера написал большую статью на Хвыле о плане «Б», жестком, реален ли он. Там, в частности, указал на обоснованность выхода, как минимум, Минских соглашений, указать, что они не являются ничтожным документом с точки зрения международного права и были подписаны под не только под угрозой применения силы, но и фактической войной, которая происходила в этот момент, что является нарушением Конвенции о праве международных договоров от 1968 года. Я уже не говорю о других документах. Мы имеем даже выйти право номинально, да, из договора о нераспространении ядерного оружия согласно украинскому законодательству из-за нарушения Будапештского меморандума. То есть... фактически все основания есть, но почему-то ни президент Порошенко, который был выпускником КИМО, ни господин Ермак, который ответственен сейчас за переговоры на Донбассе, который также является юристом-международником, до сегодняшнего дня ни разу не упоминали это вопиющее нарушение международного права и ничтожность этого, ну это даже не документ, это декларация с точки зрения международного права. Наверное, есть на то основание. А главное, это наша критическая зависимость. Поэтому о выходе из Минских соглашений, но Россия будет рада. Она будет пить шампанское, потому что именно к ним привязаны все санкции. Франция и Германия также будут очень рады. Они будут счастливы вернуться к так называемой политике business as usual с Москвой. И тому подтверждение недавние призывы к другим членам Европейского Союза на последнем саммите ЕС наладить прямой диалог с Путиным, приглашать его на саммиты ЕС. То есть фактически мы видим попытки коллективного Запада перезагрузить отношения с Кремлем, естественно, за счет Украины. Сейчас предстоят визиты, встречи Зеленского с Меркель, потом в Белый дом, хотя Дата до сих пор точно неизвестна, хотя уже практически середина июля, это тоже о чем-то говорит. Вот, поэтому нам, учитывая ту зависимость финансовую, экономическую, военной сфере от Соединенных Штатов, я, честно говоря, считаю, мы находимся в патовой ситуации, и президент Зеленский в том числе. И что в этой ситуации делать, как поступать, мне становится очевидным, что нам будут навязывать повестку и будут заставлять выполнять политическую часть Минских соглашений без выполнения вопросов безопасности, как это даже прописано в этих Минских соглашениях, первый пункт которых не выполнялся ни одного дня. И поэтому, честно говоря, мне посмотрим, что будет визит Зеленского. Ему сообщат о тех договоренностях, которые все умалкивают, и Байден, и Путин. Но насколько он был счастлив и излучал уверенность после встречи с Байденом в Женеве, меня это настораживало сразу. И, к сожалению, те сигналы, которые мы получаем, является лишь тому подтверждением. И смена в ОБСЕ тех же представителей процесса, воздух, как говорится, и ныне там убрали токсичные фигуры, которые уже, ну, мягко говоря, продемонстрировали свою необъективность.
Украинской стороне, да? Для украинской стороны токсичные.
Для украинской стороны, да. То есть лица как бы новые, но вот как здесь Сергей говорил, политика осталась прежней. Давление будет усиливаться, я не знаю, тут, мне кажется, остается уповать на то, что Путин не выполнит те договоренности, о которых были достигнуты, на выполнение которых Байден дал от 3 до 6 месяцев. Естественно, он не будет, так сказать, сливать Украину сразу же без выполнения Путиным стороной. Нам также еще стоит уповать на американский конгресс, там, где у нас есть двухсторонняя поддержка, двухпартийная, потому что Дональд Трамп также пытался договориться с Путиным и был готов сделать это за счет Украины в том числе. Но ситуация меняется, понимаете, национальные интересы Соединенных Штатов меняются, сейчас у них главный приоритет – это оторвать Россию от Китая. Ближайшие 10 лет эта стратегия как минимум прописывается, конкуренция с Китаем и новая холодная война, она фактически продолжается. И вот там еще будет встреча Путина с Си Цзиньпинем, ну, в формате видеоконференции. То есть вот ближайшие несколько месяцев будут для нас решающими, к сожалению. Наша роль в этом незначительна, мягко говоря, учитывая ту зависимость, которую мы имеем от западных партнеров, да, финансовую, экономическую. Уже не хочется повторяться вновь, что нужно заниматься реформами, там, борьбой с коррупцией, это уже притча во языцах. Подождем, но мы в патовой ситуации, Зеленский также в патовой ситуации, потому что он даже если он попытается пойти на те договоренности, да, то есть на реализацию Минских соглашений, политической части, легитимации введения в украинское законодательство формулы Штайнмайера, естественно, это спровоцирует уличные протесты, как это было и в 2019 году. И как он поступит в этом, до чего они договорятся? Ну, сейчас просто слишком мало вводных данных, да, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Но исходя из тех сигналов Европы и США, которые я говорил, наших внешних игроков, они для нас отрицательные. Не случайно глава СНБО Данилов назвал именно Великобританию нашим главным стратегическим партнером. Вот это то государство, которое действительно и недавним проходом своего эсминца Defender в наших территориальных водах, да, де юре, по крайней мере, с точки зрения международного права, подтвердили, что не признают аннексию Крыма. Но, с другой стороны, они также не говорят о том, что стоит переформатировать Будапештский формат, они молчат о своих гарантиях безопасности, которые они также подписывали, и ко всем вопросам, как говорится, юридическим нюансам к Будапештскому меморандуму по сравнению с Минскими соглашениями, это просто самый крепкий, самый настоящий документ.
Ну, действительно, да, хоть и меморандум. Ну, в общем, Парижу и Берлину нужен бизнес as usual с Москвой, а Джо Байдену нужен Владимир Путин как либо союзник, либо как политик, который не будет вмешиваться в его противостояние с Китаем. Максим, а как насчет какого-то плана Б? Ну, допустим, вот о котором говорил сейчас Сергей Гармаш, ну, пересмотреть социальную, экономическую политику по отношению к оккупированным территориям, ну, допустим, вот возложить всю ответственность на то, что там сейчас происходит, на Российскую Федерацию, каким-то образом заморозить переговоры, может быть, не выйти из них. Ну вот позволят это западные лидеры сделать Зеленскому?
Очень сомневаюсь, честно говоря. Но, в принципе, мы должны начать диалог, я считаю. Зеленский что может? Уже давно нужно было начать диалог с обществом и объяснять, какие издержки понесет вся Украина от имплементации ОРДЛО в Украину по российскому сценарию. Широким массам, да, к сожалению, это провал информационной политики, потому что если нам их вернут в нынешнем виде без каких-либо компенсаций и со стороны Запада, и со стороны России, неважно, как это будет даже называться, донорская помощь на восстановление, либо компенсация за убытки, что, в принципе, согласно Минским соглашениям, невозможно, да, то это будет коллапс всего украинского государства, не только политический, который в дальнейшей перспективе светит, я имею в виду, когда все другие регионы заходят, имеют также права, но и, в первую очередь, в экономическое, объяснять, что это непосильная ноша для нас, в принципе. И если мы смотрим на социальные там показатели экономические, вот я сейчас смотрел, увеличение до 10,5% инфляции в этом году, задолженности по зарплатам, газ, который сейчас по $450 в Европе торгуется, и нам говорят уже о том, что осенью тоже будут цены подниматься на отопление. Это грозит социальным коллапсом, нестабильностью. Поэтому я считаю, что осень будет очень горячей во всех смыслах слова и для Зеленского, и для Украины, и как выйти из этой ситуации, пока, честно говоря, я не вижу. Угрозы нарастают однозначно.
Вопрос Сергея Гармаша, если еще с нами. Сергей, ну вот разделяете вы пессимизм, да, Максима Ялеи, который говорит, что сейчас вот такой Рубикон настал, и придется Владимиру Зеленскому каким-то образом определяться по Донбассу, и не совсем подталкивают в проукраинское русло западные партнеры Украину?
Ну, честно говоря, я не согласен. Я не думаю, что были на встрече Байдена и Путина достигнуты какие-то договоренности. И по моей информации, были, скажем, высказаны позиции сторон. Договоренностей конкретных не было. И очень важно, что Зеленский будет влиять на позицию Соединенных Штатов, когда встретится с Байденом все-таки по вопросу, а в том числе Минских соглашений. Более того, я смотрел пресс-конференцию Путина после встречи с Байденом и видел, что он очень нервно реагировал на вопрос именно о Минских соглашениях. То есть он фактически продолжал дискутировать с Байденом уже в другой аудитории. Да? Поэтому я не вижу здесь проблемы. Но главное, вот на что, как говорит коллега, уповать нам нужно, это не на Запад, скажем, вообще не на Британию, не на Америку. Я напомню, что все решения, в конце концов, по, в том числе, Минским соглашениям, я согласен, что это, собственно, политические договоренности, а не правовой документ, но тем не менее, будут приниматься украинским парламентом все-таки. Да? Все законы, которые предусмотрены принятием, будут приниматься украинским парламентом. Поэтому даже если мы в ТКГ, не дай бог, там, до чего-то договоримся такого, там, скажем, несущего опасность, то у наших депутатов всегда есть возможность сказать свое слово и не проголосовать за это, во-первых. Во-вторых, еще больше у меня надежда на нашу улицу, которая неоднократно высказывала свои позиции, спасала, я считаю, страну, да, от, скажем, опасности потери ею суверенитета. И мне кажется, третье, на мой взгляд, сейчас наша власть уже, слава Богу, в первый год, скажем так, у меня не было такого ощущения. Сейчас есть. Наша власть уже понимает, что это не война не на Донбассе, это война за суверенитет Украины. И правильно коллега говорит, что если нам, скажем, впихнут, извините за это слово, ОРДЛО с какой-то политической субъектностью, да, политической автономией условно, то фактически это будет инструмент, через который Москва будет руководить Украиной, решать, скажем, определять нашу внутреннюю и внешнюю политику. И мы это здесь, в Киеве, прекрасно понимаем сегодня. Поэтому война за независимость происходит на Донбассе, независимость Украины от России. Ставки очень высоки, поэтому что там договорятся Путин с Байденом или не договорятся, все здесь будет решаться, в Киеве именно. Да, мы можем что-то потерять, если мы не найдем взаимопонимание с Соединенными Штатами в этом вопросе. Но давайте не забывать, что Соединенные Штаты заинтересованы в существовании Украины, независимой от России. У них есть такая геополитическая заинтересованность, не только Соединенные Штаты. Это тоже не сбрасывается со счетов. Поэтому я не думаю, что осень будет какой-то особенно сложной. Знаете, я встречаюсь со своим товарищем, там раз в год встречаемся, и каждый год он мне рассказывает, что все, уже конец, уже дальше некуда валиться. Вот завтра начнется полный развал государства. Там. Я ему как-то говорю: Миша, мы с тобой уже 17 лет встречаемся, ты мне каждый год рассказываешь, что завтра конец. А вот он как-то не приходит все. Да, живем и нормально, и развиваемся. И инфляция, в принципе, только 8%. Было больше гораздо. Поэтому я более оптимистично смотрю на эти вещи.
Спасибо за оптимизм. Это был Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области, в украинской делегации на переговорах по Донбассу. Максим Яли, эксперт-международник. Также с нами был волонтер благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Ремарук. А наша программа «Радио Донбасс Реалии» подходит к концу. Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко и Егор Устинов были с вами в прямом эфире. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».